Когда мы становимся садху, нам нужно настроиться, много трудиться, и нам нужно отбросить иллюзии, разные надежды, погони за блаженством, за мистическими опытами, отбросить духовный материализм и настроить себя на то, что нам предстоит много-много трудиться. Очищать ум, очищать прану. И пока мы не очистим это, мы не сможем познать божественную мудрость, стать проводниками божественной воли. Отбросить амбиции, отбросить привязанности, отбросить мирской менталитет и очищать себя, готовить себя к тапасе, тогда у нас будет должный настрой садху. Разные иллюзии бывают такие. Я начал практиковать, думал, быстренько достигну просветления, а потом буду учить других. Быстренько не получится. Отбросьте это. Вы стали на путь длиной множества жизней. У вас за плечами карма длиной бесконечное число жизней. Как вы хотите это сделать быстренько? Это вообще не вопрос ваших усилий даже. Это вообще не вопрос то, что вы можете сделать. Вы здесь даже ничего не можете. Духовная практика идет в другой плоскости. Усилия прилагать надо. Но они не ведут к освобождению. Усилия ведут к очищению, они привлекают божественную милость. То есть само освобождение делается не вами. Прямо вы не можете принудить Бога дать вам освобождение. Освобождение приходит косвенно, как результат благословения и милости. Но вы можете открыться ей, вы можете ее призвать. И вы можете прилагать усилия, чтобы очистить себя. То есть духовная практика имеет нелинейный характер. Я прилагаю усилия, пожалуйста, дайте мне результат. То есть это совсем не коммерческие отношения. Мы привыкли мыслить в рамках потребительской культуры. Я заплатил, я должен получить. В духовной жизни действуют другие законы. И наши усилия... Не факт, что оно приводит к нужному результату. Нет прямой зависимости. Есть корреляция. Корреляция – это опосредованная зависимость. Вероятность есть. То есть вы можете прилагать усилия, а никакого результата не быть. Где-то нет должного настроя, и все. А кто-то не прилагает усилия, может получить благословение, просветлеть. Результат его благословения прошлых жизней. Но вероятность приложения усилий увеличивает количество приложенных усилий и усердия, увеличивает благословение. И вот когда мы избавимся от линейного ума и обретем ум сознания садху, многомерное, многовариантное, свободное, освобожденное, играющее, тогда мы понемногу начнем вступать на путь освобождения. Тогда мы понемногу начнем распознавать не ум. Понемногу мы начнем понимать принцип преданности, веры, самоотдача – это нелинейные, нелогические категории. Это абсурдные для ума категории. Вери, все будет. А ум, как я буду верить? Отдай себя, обретешь освобождение. Снова, как я отдам себя? Будь предан. Как я буду предан чему-то, что я не вижу и не слышу, и не понимаю для чего? И вот самая большая работа нужна, чтобы ответить уму на эти вопросы и сломить его сопротивление. Потому что он будет сопротивляться до конца. Эго будет сопротивляться до конца. Особенно у Прабху. У Матадж ум сопротивляется меньше. Они меньше делают ставку на ум. Они более интуитивно, открыто могут понимать это. Им в этом смысле проще. Но Прабху делает большую ставку на ум. Большую ставку на эго и на усилие. Через это они как бы развиваются. Затем они приходят к этим категориям и упираются, как в стену. И вся садхана, все усилия нужны для развития осознавания, для сломления сопротивления ума. Для выбивания его вне ум. И вот когда мы полагаемся на ум, это духовный материализм. Это анава-марга, путь эго. Когда мы не проникаем в такие непонятийные категории, как вера, самоотдача, это тоже анава-марга. То есть это сопротивление эго, сопротивление ума. А эго, ум будет сопротивляться отчаянно, зная, что грядет его кончина. Что в просветлении уже нет его самобытия, нет его сущности. Он будет искать любые лазейки, чтобы выжить, чтобы остаться. И даже если часть его будет говорить, да, я иду к освобождению, я просветлению, правильно все будет думать, то более глубинная, подсознательная часть, она будет находиться в оппозиции, строить разные козни, проецировать препятствия, то есть не давать йогину достигать просветления. Она будет материализовывать, воплощать все его страхи, притягивать все его желания, надежды, ожидания и привязанности. И пока это сопротивление не будет сломлено, духовный путь будет продвигаться с большими трудностями. Поэтому нужно очищение, очищение противопоставить играм и козням ума, свою самоотдачу, свою осознанность, свою преданность, свою веру. Потому что у ума есть своя цель, это самобытие, увековечивание себя. И эго склонно как бы вырождаться, идти по пути увековечивания. И это путь асура. У богов путь самоотдачи, пропатти, преданности. У асуров путь увековечивания, опоры на усилия, опоры на эго. И они много вкладывают в ум, в эго большую силу. И как бы сам факт такого вложения не дает им возможности отпустить и отдать все это Богу. Полагаться на божественную волю. Поэтому они всегда терпят неудачу. Асуры заблуждаются, полагая, что их эго что-то дозначит. Личное притязание, личное предпочтение. Поэтому им так трудно отдать себя. Они думают, вот я отдам себе, все же это потеряю. Никакой выгоды, никакого счастья. Я получал много выгоды, много счастья от этого инструмента. Отпущу, отдам, что будет? Все это потеряю, ничего не будет. Но именно тогда, когда вы все это потеряете, вы все и обретете. Потому что то, что потеряется, оно достойно того, чтобы его потерять. Оно ничего не стоит на самом деле. Потому что истинная божественность, она не теряется. Христос говорил, кто отдаст свою душу ради Господа, тот обретет во сто крат больше и жизнь вечна. Но наше эго слепо, и оно этого не может понять. То есть вот эту математику. Во сто крат больше, еще жизнь вечна. Оно не верит в жизнь вечную во сто крат больше. Оно верит в конкретику личности, в конкретику текущей реальности. А в этой текущей реальности есть привязанность и менталитет. Поэтому оно не сдается сразу. Оно сдается по частям. Ему нужны очень веские аргументы, чтобы оно сдавалось. А что бывает, если ему не предоставить этих аргументов? Оно откажется сдаваться. Оно всю жизнь так и будет держаться. И оно замкнется само на себя, оно будет поклоняться само себе. И тогда мы должны предоставить эти веские аргументы нашему эго. Мы должны провести большую аналитическую работу. И один из таких веских аргументов – это прибежище. Иштадевата. Мы должны ум убедить сдаться перед фактом святости Иштадеваты. Если есть гуру-йога, перед фактом гуру. Если есть созерцательное присутствие вне концепции, перед фактом пространства пустотного созерцательного присутствия. Фактически не так уж важно, за счет чего произойдет сам факт сдачи. Главное, чтобы он произошел. Так, текст Трипура Рахасья – это о такой истории, когда благодаря сдаче целый брахма-ракшас, выродившийся брахман, достиг пробуждения. Эту историю рассказал Бхагаван Дататрея своему ученику Парашураме. Это 21 глава. О достижении мудрости, ее природе и сокровищнице знаний в священных писаниях. И Дататрея решил рассказать историю Парашураме. Потому что Парашурама начал спрашивать о разнице в джняне. Если джняне реализовали одну и ту же мудрость, почему они по-разному ведут себя, говорят, думают? И Дататрея в связи с этим рассказал ему такую историю. Когда-то жил царь по имени Ратнагада, и он правил городом Амрита, который стоял на берегу реки Випаса. У этого царя было два сына, Рукмангада и Хемангада. Из них Рукмангада был сведущим в священных текстах, а Хемангада был джняни, то есть он был созерцателем, медитатором. И однажды они отправились на охоту в лес вместе со своей свитой. И они поймали много оленей, тигров, зайцев, добыли много зубров. И прилегли отдохнуть около источника. И кто-то начал рассказывать Рукмангаде, что поблизости обитает брахма-ракшас. Такое привидение-вампир. И когда-то это был образованный брахман, но он выродился. Никто не знал почему и стал привидением. И он очень образован и имеет привычку вызывать пандитов на дискуссию. В этой дискуссии их побеждает, а затем пожирает. И никто не может его переубедить, переспорить. Сам Рукмангада был пандитом тоже, любил ученые споры, знал священные писания. Тогда он отправился вместе с братом в то место, где жило это привидение, чтобы найти его и вступить в спор. И когда они появились там, то этот вампир, брахман, там тоже появился. И они начали спорить. И он быстро ему проспорил. И тогда этот брахма-ракшас схватил его уже, чтобы сожрать, выпить из него жизненную силу. И тогда младший брат Хемангады, который не был искусен в спорах, но обладал знанием, сказал: «Брахма-ракшас, погоди, не ешь его. Победи и меня в споре, тогда сможешь нас обоих съесть. Я его младший брат». И брахма-ракша сказал: «Я уже долгое время не ел, я голоден, поэтому я сначала его съем, а потом тобой займусь. Я хочу вас обоих сожрать». И он сказал: «Когда-то я каждого ловил и съедал его, но проходил ученик Васиштхи Деварадха по этой дороге. Я увидел это, он проклял меня и сказал: отныне твой рот будет гореть в огне, если ты будешь есть людей». Но тогда этот брахма-ракшас взмолился Деварадхе и сказал с великим смирением, попросил его изменить свое проклятие. Он сказал, что я не могу вообще никого не есть, я же должен чем-то питаться. Я привидение, такая моя природа, такая моя сущность. И тогда Деварадха изменил свое проклятие и сострадание и сказал: хорошо, можешь пожирать только тех, кого одолеешь в диспуте. И он сказал, я так долго ждал эту добычу, поэтому я сначала расправлюсь с ним, а потом будем спорить с тобой. Но Ахимангада снова за него вступился и сказал, я милостиво прошу согласиться тебя с моей просьбой. Отпустил бы ты моего брата, если бы тебе была предложена другая пища. Он сказал, я выкуплю брата таким способом, я принесу тебе много пищи. Но Брахмаракша сопротивлялся, сказал, как я могу тебе отдать его? И так они припирались, потом Брахмаракша вспомнил и сказал, я дал одну клятву. Если ты сможешь победить меня в диспуте и ответить на некоторые вопросы, которые сжигают мой разум, то я освобожу твоего брата, потому что я не могу нарушить клятву, данную Деварадхи. И он сказал, меня сжигают некоторые вопросы. Они не дают моему уму покоя. И тогда Хемангада попросил вампира произнести эти вопросы. И он начал задавать ему тонкие вопросы. И Дататрея начал повторять эти вопросы для Парашурамы. И первый вопрос был такой, что более обширно, чем пространство, и более утонченно, чем наитончайшее? Какова его природа? Где она находится? Скажи мне это, царевич. И принц начал отвечать ему. Он сказал, послушай, дух. Абсолютный разум шире пространства и утонченнее наитончайшего. Его природа в том, чтобы сиять. Он пребывает как высшая сущность. Принц Хемангада знал, о чем говорил, потому что он обладал реализацией. И его эти вопросы не могли смутить. Он говорил с ним о природе ума. И эта природа не то чтобы нашего ума, это природа вселенского сознания. Если мы проанализируем наше сознание, то у нас есть ум, есть природа ума. Когда говорят «природа», следует понимать, что это источник, откуда произошел наш ум. И под нашим умом имеется в виду манас, понятийный ум. Также будхи сюда можно отнести, интуитивный разум. Но это не природа ума. Под умом можно также иметь в виду ахамкару, эго, сознание в общем читту. Но природа ума – это источник всего этого, исконная мудрость праджняна. Брахман – недвойственная сущность. И Хемангада знал эту недвойственную сущность. И он сказал, что этот абсолютный разум, он шире, чем пространство. И он тоньше, чем что-либо самое тонкое. Его природа в том, чтобы сиять. У исконной мудрости чистого сознания есть два качества. Пракаша и вимарша. Пракаша – это способность к сиянию, светоносность. То есть природа нашего разума обладает способностью к сиянию, она освещает все. А вимарша – это способность вибрировать, проявляться, манифестировать. Проявлять любые энергии. Пракаша и вимарша – это два основных качества природы нашего ума. Сияние, светоносность означает, что этот Всевышний источник, этот Всевышний разум освещает сам себя. Он не нуждается в других источниках света. Светоносность – его природа. Например, есть объекты, которые освещаются сиянием лампы. Другие объекты освещаются сиянием Солнца или Луны. И Солнце и Луна имеют собственную светимость. Вернее, Солнце имеет собственную светимость, но Луна светит только отраженным светом. И вот манас, ум, можно уподобить Луне. Он не светит своим светом, он светит отраженным светом. Солнце можно уподобить атману. Оно обладает собственным самосвечением. Но если мы уберем все солнца, уберем все звезды, все планеты, все, что светит своим светом и отражением, все равно во Вселенной есть изначальный источник света. И этот источник света есть Брахма-джьоти, светоносность Абсолюта. И он ничем не освещается, ни от чего не зависит. Он обладает самосветимостью, самосиянием. Таким же образом и внутри нас есть самосветимость и самосияние. Нам не нужно ее создавать, но мы можем ее обнаруживать, когда наши каналы достаточно очищены, когда наш ум достаточно спокоен. А вимарша – это способность проявлять, манифестировать. То есть эта светоносная природа может материализовывать любые вещи, любые события, любые объекты, любые вселенные. Я приводил пример, что наша природа ума подобна такому мистическому принтеру, который способен распечатать любое событие, любую ситуацию, любое существо. И эта способность к материализации, проявлению, манифестации, от чего она зависит? Она зависит от наличия сил в шакти. Если такие силы развиты, то есть джняна шакти, ичха шакти, крия шакти, сватантрия, айшварья, если эти силы развиты, то эта способность может проявляться полностью. Например, у Брахмы, у Творца, такая способность развита очень сильно. То есть он обладает полнотой мудрости джняна-шакти, полнотой божественной воли ичха-шакти, полнотой крия-шакти, способен творить, поддерживать, разрушать, вуалировать, проявлять божественную милость. А мы отличаемся от Брахмы чем? Хотя наша природа сознания та же, у нас эти шакти не развиты. Мы этой полнотой не обладаем. Мы можем проявлять только в малой степени. Итак, дух начал дальше спрашивать, как этот абсолютный разум может быть шире пространства, будучи единственным? И как он может быть утонченнее наитончайшего? И что это за сияние? Что это за высшая сущность? Скажи мне, царевич. И принц Химангада ему отвечал: «Послушай, будучи материальной причиной всего, разум обширен, хотя он и единственный. Будучи неощутимым и неуловимым, он утонченный. Сияние подразумевает сознание, и это высшая сущность. Всевышний источник невидим, неощутим и неуловим, поэтому о нем говорят как о пустоте». Но когда мы слышим слово «пустота», мы подразумеваем вакуум. То, что нереально, в чем ничто не существует. Но что бы вы сказали, если бы вам сказали, что пустота может быть плотной, плотнее камня? Это тоже пустота. Мы не должны иметь такие представления, будто пустота пуста. Пустота может быть очень плотной. Она может проявляться как сверхплотные вещи. Например, во Вселенной существуют звезды, обладающие сверхплотностью. Во Вселенной существуют черные дыры, где время останавливается, где существует горизонт временных событий, где пространство не действует. Это состояние сверхплотности. Но, тем не менее, эти объекты пустотны. Дух дальше спрашивал, где и каким образом абсолютный разум, чит, должен быть осознан, и что это дает? Химангада ему отвечал, для его реализации должна быть исследована оболочка разума. Что это за оболочка разума? Это виджняна майя коуша. Оболочка, связанная с Будхи. Виджняна майя, ананда майя. Эти оболочки годятся для исследования. Ананда майя исследуется в самадхи. Виджняна майя исследуется благодаря самоанализу. Когда мы проникаем через эти две оболочки, мы можем постигать свою собственную божественную сущность. Анна майя, прана майя, мана майя не годится для исследования. То есть, если мы делаем объектом исследования тело, прану, астральное тело, мы не можем познать свою сущность. Например, врачи делают объектом исследования тела. Люди, которые увлекаются праной, энергетическими практиками, делают объектом исследования прану. Оккультисты Астральные путешественники делают объектом исследования астральное тело. Но эти три оболочки на самом деле не годятся для того, чтобы познать божественную сущность. Нужно проникать в более тонкие оболочки. Ментальное виджняна майя, ананда майя, каузальное тело. Эти оболочки годятся для исследования. Из них самое важное, из них самое близкое – это ананда майя. Это последняя оболочка на Всевышней сущности. Оболочка ананда майя не может быть исследована в обыденном сознании, по крайней мере для начинающих средних садху. Она может быть исследована только в самадхи, потому что она не присутствует ни в бодрственном состоянии, ни во сне со сновидениями. Ее область действия – сон без сновидений. И прорваться туда можно только в самадхи или благодаря практике йоги света, искусной ночной практике, йоги сна. Химангада говорит: целеустремленный, однонаправленный поиск, ставящий своей целью постижение этого разума, раскрывает его существование. После такой реализации прекращается перерождение. Итак, чтобы проникнуть во Всевышний источник, в Божественный источник через оболочки, мы должны начать вичару, исследование. И такое исследование должно быть целеустремленным и однонаправленным. И оно должно иметь свою цель. Если мы на этой стадии скажем: я живу без цели, я живу без выбора, я такой живу спонтанно, мы совершим ошибку начинающего неоадвайтиста. Пока не достигнуто освобождение, мы должны ставить цели. Мы должны следовать определенной дисциплине, определенной садхане. Мы должны понимать, что есть плохо, что есть хорошо. Мы должны понимать, что есть добро, что есть зло для садху в относительных категориях. В воззрении, наоборот, следует рассматривать добро и зло, плохо и хорошо, цели без цели, как одно, но не в поведении. И мы должны разделять четко воззрение и поведение, не путать. Но когда практикует начинающий, он часто склонен путать воззрение и поведение, и он все смешивает. На относительном уровне мы четко должны понять, что есть зло для садху, что есть добро. Добро – чистая прана, зло – нечистая прана. Добро – сатвичное переживание, зло – клеши, омрачения, такие как гнев и прочее. Друзья для садху – священные тексты, мастер, братья, подхарми, божества. Враги для садху – все, что омрачает его сознание. И вот такой целенаправленный, однонаправленный поиск, который ставит цель постичь этот разум, постичь этот божественный источник. Он может раскрыть его существование. Вичара, 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 вичара. Если вы правильно делаете вичару, то первое, что у вас появляется, вивека, развлечение. Вы начинаете различать тонкие оболочки. Чем отличается, например, мана майя от ананда майи, прана майя от мана майи. То есть тонкое тело от энергетического и так далее. Чем отличается ум от природы ума? И вивека, когда появляется, она открывает для вас мудрость, что есть правильно для садху и что неправильно. То есть, если человек ведет себя неправильно или не практикует, просто ему не хватает вивеки, не достает вивеки. Или когда человек имеет какие-то проблемы, привязанности и не применяет методы, неверно оценивает свою ситуацию, неверно оценивает положение, неверно выбирает стратегию духовной жизни, ему не хватает вивеки. То есть он не совсем четко понимает свою ситуацию и методы, которые ему помогут. Но вивеку можно развивать через анализ и через вичару. Вивеку можно сравнить с чем? Например, музыкант может различать тонкие оттенки, полутона звуков, ноты. Хороший художник может различать цвета. Говорят, кашмирские ткачи могут различать до сотни оттенков черного цвета. Это вивека. Таким же образом мы можем различать разные бхавы, оттенки нашего ума, вычленять правильные и неправильные. Если у нас нет развлечения, мы подобны детям. У нас есть какие-то переживания, мы не знаем, что принять, что отвергнуть. Мы или все отвергаем, или открываемся, всем переживаем. Думал, как хорошо. Голодные духи пришли, он хорошо. Какой мистический опыт. То есть мы открываемся всему. Астральный мир, но мы не знаем, что принять, что отвергнуть. Нет вивеки. Итак, принц говорит, после такой реализации прекращается перерождение. Вивека ведет к вайрагье. Вайрагье – это отрешение, бесстрастие. Страсти уходят. У нас больше нет амбиций, больше нет желаний, нет привязанностей, нет страхов и надежд. Мы отделяемся от игр сансары, от игр эго. Мы безразличны к амбициям, мы безразличны к гордости нашего ума. И вот если подойдет кто-нибудь и там в лицо вам плюнет, если у вас нет вайраги, у вас кровь прильнет в голове, и сердце сильно забьется, и вы сильно разгневаетесь. Это значит, у вас никакой вайраги нет. Вы привязаны к эго и к телу, вы думаете, что вы эго и тело, и беспокоитесь об этом. А если есть вайраги, думаете, ну плюй дальше, это же твои проблемы, я тебе сострадаю. Но в душе вы будете очень спокойны и счастливы. Вас не будет это заботить. Вы будете скорее переживать за другого человека. Вы спросите, что же у него так все плохо, что он так делает? Какой же он несчастный? Значит, у него нет ни блаженства, ни ананды. Он в дьявольском состоянии, он одержим бесами. Раз он так себя ведет. А у вас никаких проблем не будет. Это вайрагья. То есть вы поняли, что это к вам не имеет отношения. Это не ваша сущность. Что вам не надо переживать по этому поводу. Но бывает, нам скажут что-нибудь, и мы уже сильно начинаем переживать. Значит, никакой вайраги у нас нет. У нас сильная привязанность к своему телу, эго. Мы обращаем внимание на то, что обращать внимание не надо. И вайраги означает, вы становитесь отделенными от игр ума. Отделенными от игр своего эго. От всех амбиций. Иногда учителя воспитывают вайраги у учеников. Например, Бхагаван Шри Раджниш, он говорил так. «Если вы имеете в меня веру, преданность, когда-нибудь я вас ударю». Что он имел в виду? Он имел в виду, когда-нибудь я нанесу сокрушительный удар по вашему эго. По вашим иллюзиям, по вашим привязанностям. Но только если вы имеете доверие, чтобы вы могли этот удар спокойно принять. А если не имеете доверия, никогда не нанесу. И когда к нему приближалась какая-нибудь ученица или ученик, он иногда брал и говорил об этом ученике или ученице совершенно такие невероятные вещи. Ругал его, оскорблял, показывал все его недостатки в гипертрофированном виде. И если у ученика есть вайраги, он никаких проблем не испытывает. Он принимает это без проблем. А если у него есть эго, его вера поверхностна, все, его начинает вот так ум взбудораживать, он испытывает сильное страдание. Но на самом деле это сострадание мастера. Потому что ему мастер говорит, посмотри, ты глупый, ты не являешься всем этим. Зачем ты за это цепляешься? Это вредит тебе. Это не дает тебе познать Бога. Это не дает тебе достичь просветления – это большая помощь мастера. Но чтобы увидеть в этом любовь мастера, сострадание и помощь, нужна вера. Потому что если нет чистого видения, нет самаи и веры, невозможно в этом увидеть любовь, сострадание и помощь. Можно увидеть угрозу своему эго даже. И в начале лет 17 назад я пытался так иногда учить учеников. Но они не обладали достаточной верой, и они начинали видеть угрозу своему эго. Тогда я это прекратил. Потому что, когда наносят удар нашему эго, мы думаем, наносят удар нам. Вот так. А на самом деле, это благословение в чистом видении, способное отделить нас от нашего эго. Но если веры, чистого видения недостаточно, наше эго будет сопротивляться, оно будет бунтовать. Тогда я сказал ученикам так. Ваша карма будет сама наносить удары по вашему эго и без меня. Я не буду в этом участвовать. Если вы невнимательны, если у вас нет развлечения, вы попадаете в разные ситуации, и вы страдаете из-за того, что наносятся удары по вашему эго. С точки зрения человека без эго это все смешно. Но с вашей точки зрения это все серьезно. Почему это смешно? Потому что это все нереально. Это все не имеет никакой сущности. Оно играет роль только потому, что вы привязаны. Например, если бы кто-то подошел к этой колонне и начал колотить ее палкой, а вы бы кричали: «О, меня бьют». Потому что у вас было бы ложное представление, будто вы являетесь этой колонной. А человек со стороны говорил бы: вот человек странный, вот какой смешной человек. Бьют колонну, он кричит. Какой глупый человек. Надо еще эту колонну побить, чтобы у него эти идеи ушли. И он начинает бить эту колонну. А тогда вы думаете: о, этот человек мой враг, он бьет меня. Но при чем здесь вы? Вы не являетесь этим. И святые древности иногда вот такими радикальными способами вели своих учеников к пробуждению. Они говорили: пока ты этого не поймешь, ты будешь всегда находиться иллюзией. Пока ты не научишься принимать все, что происходит, без надежды, без цепляний и страха, ты будешь так и пребывать в глупом состоянии ума, во виде, в неведении. И конца этому не будет. Но когда такая реализация приходит, прекращается перерождение. В тонком теле я встречал давно одного молодого человека. Этот молодой человек создал в уме женщину, подругу. Но он думал, что она реальная, настоящая. И иногда он приходил ко мне поговорить, как ему выпутаться из своего состояния, достичь какого-то уровня освобождения. Я ему сказал: ты насоздавал своим умом разных иллюзий, тебе надо перестать считать это реальностью. Например, вот с тобой рядом женщина, ты к ней привязан, но это же твои мысли собственные. И видя, что он привязан, я взял эту женщину и как-то ее хотел так, что-то с ней сделать. Он начал ее защищать, его ум сразу помутился. Тогда я взял ее, уменьшил, на ладонь поставил и показал: смотри, вот она, к чему ты привязан, она не настоящая. И в этот момент его ум замкнулся и немного распахнулся, он кое-что только смог понять. Духи в промежуточном состоянии часто живут в состоянии своих иллюзий, и они считают их реальностью. Таким же образом, часто мы заражены привязанностью к нашим иллюзиям, не понимая, что это иллюзорные вещи. Итак, Брахмаракша спрашивает: что это за оболочка? И что такое сосредоточение ума? И что такое рождение? Принц Хемангада отвечал ему: оболочка разума – это пелена, скрывающая чистый разум. Сам по себе он неподвижен. Однонаправленность – это пребывание в облике высшей сущности. Рождение – ложное отождествление высшей сущности с телом. Так Анандамая, оболочка разума, это как пелена, скрывающая божественную реальность. И мы должны ее пронзить силой самадхи и исследования. Сама по себе божественная реальность не приходит, не уходит, не имеет частей, не имеет формы, не имеет имени, не имеет качеств. Хотя может проявляться многообразно. Однонаправленность – это самадхи, пребывание в облике Бога, пребывание в сознании Бога. Когда мы погружаемся в самадхи, погружаемся в дхьяну, в созерцание, мы видим глазами своего духовного разума облик Бога, так можно сказать. А рождение – это когда отождествление происходит Всевышнего Источника, Всевышней Сущности с телом. И в момент такого отождествления наше сознание как бы распечатывает трехмерное физическое тело. И если это осознанное, управляемое рождение, в случае ситха или святого, то такое рождение происходит из санкальпы, а не из кармы. Через семенной слог, а не через самскары. Выражается санкальпа, создается семенной слог, В семенной слог входит соединение белой и красной бинду матери отца, то есть семени яйцеклетки, и помещается в утробу. И силой санкальпы создается миссия, лила, и это тело является телом проявления ситхадеха, то есть магической, волшебной эманацией, исходящей из Всевышнего Источника. Оно не состоит из омрачений, из прошлых самскар и памяти, оно не обусловлено кармой. И оно не омрачается кармой матери отца. Но если этого нет, тогда рождение происходит из отождествления высшей сущности и тела. И тогда Всевышний Источник производит эманацию, но в этой эманации нет осознанности, нет санкальпы. Вместо семенного слога действует память прошлого воплощения, самскара. Дух спрашивает: почему этот абсолютный разум, который сияет всегда, не осознается? Каким образом его можно осознать? Почему рождение вообще имело место? Химангада отвечает: невежество, авидья, аджняна – вот причина отсутствия реализации. Именно высшая сущность осознает высшую сущность. Здесь не может быть никакой внешней помощи. А рождение порождается чувством «я деятель», «я делаю». Снова дух спрашивает: а что это за невежество, о котором ты говоришь? Опять же, что такое высшая сущность? Чье это чувство «я делатель»? Принц отвечает: невежество – это чувство отделенности и обособленности от изначального сознания и ложное отождествление с тем, что не является твоей сущностью. Например, сейчас у нас существует неведение, это чувство отделенности от Брахмана. Ощущение «я не Брахман, а я личность, я человек». И это анава-марга называют. Анава. Анава – чувство локальности, чувство малости, чувство эго. И второй фактор, как проявляется неведение, это отождествление с тем, чем мы не являемся. То есть чувство «я есть тело», чувство «я ум», «я социальная личность». Это, например, если бы человек вдруг внушил себе, что он волк, и начал подражать волку, думать как волк, и испытывать желания и страдания волка. И тогда он приходит к мастеру и спрашивает: как мне достичь счастья на пути волка? Мастер говорит: а при чем здесь ты? Ты не волк, ты просто осознай, что ты человек, и ты не будешь страдать. Ты просто отождествился, ты начал считать себя чем-то тем, чем ты не являешься. И наше главное отождествление с тем, что мы отождествляем себя с человеческим телом, с человеческим менталитетом. Хотя наш дух, он не человеческий, он божественный. И пока мы отождествляем себя с телом, с менталитетом, мы подвержены карме человечества, карме Земли. И все энергии, которые действуют для людей, они также касаются и нас. Все законы, которые ограничивают людей, мы также должны исполнять. Но когда мы освобождаемся от такого отождествления и начинаем отождествлять себя с божественной сущностью, кармы людей перестают нас касаться, планеты, которые влияют на людей, перестают на нас действовать. И постепенно, самое сложное, мы освобождаемся от физических законов для тела, которые действуют на людей. Что касается высшей сущности, то этот вопрос должен быть отослан к самой высшей сущности, пребывающей в тебе. Эго или идея «я» – это корень деятельности. И дух спрашивает: что это такое высшая сущность? Принц отвечает: ты сам должен ее вопрошать, ты сам ее должен исследовать. Даже если мудрец, мастер скажет вам: высшая сущность – это то, это атман, это брахман, это светоносная ясность, это пространство. Это будут просто слова, которые вы услышите, но вам нужно самим исследовать это. Вам нужно провести вичару и на своем опыте понять, чем является высшая сущность. Слова нужны, чтобы намекнуть, они нужны для вдохновения и правильной ориентации. Но вы должны сами вопрошать у высшей сущности, чем она является. И такое вопрошение и есть атма-вичара, брахма-вичара. Когда вы практикуете атма-вичару, вы сначала исследуете не абсолютную сущность, а чувство «я», которое является ее как бы формой, ахам-вритти. Я-мысль, вам надо обнаружить я-мысль. Я-мысль – это царица всех других мыслей. У вас есть множество мыслей. Мысли генерируются сами по себе, естественно. Есть нейтральные, благоприятные и негативные мысли. Негативные следует ослаблять. Позитивные следует максимально усиливать. Нейтральные не надо ни ослаблять, ни поощрять. Но оставаться на плане мыслей для садху в принципе неправильно. Если вы думаете из плана мыслей, действуете из плана мыслей, ставите свои цели и задачи, живете, вы ошибаетесь, как садху. И у вас нет контроля над мыслями. И мысли владеют вами, но вы не владеете мыслями. Вам нужно исследовать ваши мысли, обнаружить, что за всеми мыслями стоит ахам-вритти. И ахам-вритти – это царица всех мыслей. И атма-вичара заключается в том, чтобы исследовать ахам-вритти, держаться ахам-вритти, понимать, что есть ахам-вритти, понимать, почему она царица остальных мыслей, как остальные мысли рождаются в ахам-вритти, как они завершаются в ахам-вритти, как ахам-вритти дает вам чувство делателя, как оно побуждает вас присваивать плоды своего труда, строить надежды и страхи. И когда вы исследуете таким образом ахам-вритти, вы обнаруживаете, что ахам-вритти – это чит-джадагрантхи. То есть это часть чего-то большего, узла, сочлененного с телом. Эго – это часть эго. Ахам-вритти – это как бы такое представительство эго в нашем теле. Через ахам-вритти вы можете добраться до самого узла, до чит-джадагрантхи. Например, есть гостиница. Если вы в нее заселяетесь, то вы встречаетесь с представителем гостиничной администрации на ресепшн. Там сидит какая-то девушка и заносит ваши данные в компьютер. Вы не общаетесь со всей администрацией, но вы на ресепшене встречаетесь с девушкой, которая записывает ваши данные. И вот ахам-вритти – это такая девушка на ресепшене. Вы с ней контактируете. Через нее вы можете выйти на администрацию, на директора и познать все. А чит-джадагрантхи – это вся эта система, вся эта сложная система нашего ума. И когда мы исследуем ахам-вритти, мы проникаем в этот узел, и мы обнаруживаем, что сам этот узел сам по себе, само ахам-вритти обладает пустотной, пространственной природой. И тогда все наши заблуждения, эмоции, клеши, план ума, все они теряют силу. Мы видим, что они исходят из пустотной природы, а сами по себе они неявны и нереальны. И вам надо пребывать в состоянии пустоты и пространства. И когда вы начинаете двигаться дальше, это уже называется созерцание, когда вы начинаете исследовать эту пустоту и пространство, это называется брахма-вичара. То есть атма-вичара должна обязательно приводить к исследованию Бога, к брахма-вичаре. Это разные стадии одного и того же процесса. Но если вы не практикуете атма-вичара, вы никогда эти секреты даже не узнаете. Вы будете держаться плана мыслей всегда, а мысли будут руководить вами. Или если вы остановитесь только на ахам-вритти, вы не проникнете в пустотную природу «я», и брахма-вичара не случится. А ведь после брахма-вичары еще идут дальше стадии, когда весь этот узел, все это эго, чит-джадагрантхи, эта ахамкара должна быть отдана этому божественному источнику. То есть самоотдача должна произойти, она должна быть отдана и сгореть в свете источника. Итак, дух спрашивает, с помощью каких средств может быть уничтожено неведение? Как обрести эти средства? И что ведет к обретению таких средств? Химангада говорит, вичара – исследование рубит корень неведения, авидьи. Бесстрастие, вайрагья, развивает исследование, поддерживает его. Отвращение от удовольствий жизни порождает бесстрастие по отношению к ним. И этот дух, брахмаракшас, не унимается, снова спрашивает, а что такое исследование, что есть бесстрастие? что есть отвращение от удовольствий. Хемангада говорит, вичара, исследование, это анализ, проводимый внутри себя. Это развлечение не сущности от высшей сущности, которое побуждается непреклонным, сильным и искренним желанием постичь и осознать высшую сущность. А бесстрастие – это непривязанность к окружению. Оно появляется, если в уме есть постоянное памятование о том, что вслед за привязанностью наступает страдание. И вот этот брахмаракшас – это как бы олицетворенное эго. Ахамкара с его клешами, папа-пуруша, человек греха. То есть наше эго, отягощенное кармой, потому что этот брахман родился вследствие проклятия. И мы все в этом мире как бы родились вследствие какого-то негативной кармы, скажем так. Может быть, не проклятие, но вследствие наших тяжелых мыслей, вследствие привязанности. И вот брахмаракшас олицетворяет наше эго, отягощенное кармой. Первый сын, который является пандитом, Рукмангада, он олицетворяет манас, ум. Этот ум много знает, но он бесполезен. Он проигрывает этому брахмаракшасу. Хоть он ловко оперирует, этот брахмаракшас эго легко его побеждает. А второй сын Хемангада, принц Хемангада, он олицетворяет Будхи, духовный разум, обладающий ясностью и развлечением. И он легко отвечает на все вопросы этого брахмаракшаса и указывает ему путь. Таким же образом, мы должны смело встречать брахмаракшаса нашей кармы и брахмаракшаса нашего эго. Но мы должны его встречать не с помощью ума, а с помощью будхи, различающей мудрость и осознанность. И мы должны его усмирять, отвечать на все его вопросы, не оставлять его неудовлетворенным, иначе он нас сожрет, он сожрет наш ум и нашу личность. То есть, если мы чувствуем страдание, неудовлетворенность, то значит, вот этот брахмаракшас действует. То есть, мы не ответили на его вопросы, мы не усмирили его, мы не дали то, чего он хочет, божественного света, света божественного благословения. Наш будхи не сумел его переспорить и усмирить. И наша карма постоянно как бы пытается сожрать наш ум. Она постоянно не удовлетворена. Наше эго постоянно не удовлетворено. Оно находится в страданиях, в поиске, в желании что-то получить. И наш ум никогда не в состоянии ответить на это. Но если мы опираемся на будхи, который несет светоносность, несет божественное благословение, мы легко можем, играючи, отвечать на вопросы нашего эго, усмирять его и побеждать вот эту карму постепенно, и рассеивать его, рассеивать. Но в каком случае мы можем находиться в состоянии будхи? Только в том случае, если мы пребываем в вичаре, в самоисследовании, в бдительности и внимательности. Если мы пребываем в отвлечениях, в плане ума, наш будхи спит, он как бы не активен. Поэтому антартапасья – вот ключ к тому, чтобы пребывать непрерывно в будхи. Чтобы наш внутренний принц Хемангада давал все адекватные наставления и отвечал адекватно внутреннему ракшасу эго. И вы можете проверить себя, если вы счастливы, если вы пребываете в ананде, если вы в осознанности пребываете, если у вас есть блаженство, внутренняя радость, если ваш ум ясен и распахнут, то значит вы усмирили своего внутреннего ракшаса эго. Вы ответили на его вопросы, он не удовлетворен, он получил ответы. И вы ответили на эти вопросы, исходя из погруженности во внутреннюю созерцательность. Благодаря внимательности, антартапасе. Если же вас легко сделать несчастным, если вас легко сделать неудовлетворенным, значит, бдительность потеряна, внимательность потеряна. Вичара исчезла, вивека исчезла, вайракья исчезла. Значит, нужно срочно предпринимать меры по их восстановлению. Нужна духовная работа. И бывает, наших усилий недостаточно. Тогда надо призывать благословение святых. Призывать древо прибежища, Иштедевату, Бхагаван Дататрия. Поэтому мы каждый день выполняем коллективные практики призывания. И вот такое призывание надо сделать своим духом, своим настроем. Если мы из 24 часов в сутки ходим, думаем о себе 23 часа, 30 минут, а приходим сюда 30 минут, думаем о Дататрии, то явно это неправильно, недостаточно. Наша карма 23 часа 30 минут и днем и ночью, а на 30 минут мы думаем о Дататрии, о древе прибежище, о Боге. Но если вы 23 часа 30 минут думаете о Дататрии, а 30 минут о себе, вы будете счастливы, вы будете в экстазе всегда, вы будете петь и танцевать. Потому что у Дататрии, в отличие от вас, проблем никаких нет. Он пребывает в Ананде. А если вы думаете об объекте, который пребывает в Ананде, то вы сами становитесь в Ананде. Вы сами погружаетесь в Ананду. Если вы думаете о Боге, вы сами пропитываетесь божественностью. Но если вы думаете о себе, все, это ключ к проблемам. Потому что вы человек, вы не в Ананде, вы в карме, и вы ходячая карма. Чем больше вы думаете о себе, тем больше карма на вас действует. Так зачем вам думать о себе? Думайте о Боге, и ваша карма будет от вас отступать. И те, кто думают постоянно о себе, те всегда страдают. Те, кто думают всегда о Боге, те всегда радостны. Те даже других вдохновляют. Святые говорят, не будьте глупыми, не думайте о себе, думайте о Боге. Вы часть Бога. Вы не можете быть отдельными. И когда мы думаем о Боге, мы думаем о реальном себе, о настоящем себе. А когда мы думаем о себе, на самом деле мы думаем не о себе, а мы думаем об иллюзорном себе, о фикциях, о фальшивке какой-то. Поэтому те, кто думают о себе в монашеской санге, будучи учениками, им всегда трудно. Они страдают, потому что они слишком много думают о себе. А в монастыре это обостряется. Нет многих развлечений, нет радио, телевидения, нету. Есть время о себе подумать вообще. Не попадайтесь в эту ловушку. В монастырь приходят не о себе думать. В монастырь приходят думать о Боге. Думайте о Боге. Это место создано для этого. Этот распорядок, эти отношения, эта культура, эти символы созданы, чтобы мы думали о Боге.
Om. Om.